Крымская студия «Радио ВОС» представляет.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения «Крымпласт».
Информационная программа «В курсе». Новости Крымского региона.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. В теплые месяцы года для работников производственного объединения «Крымпласт» организовывались экскурсионные поездки по Крыму, рассказывает председатель первичной профсоюзной организации «Крымпласта» Алла Стасев.
На протяжении этого года были организованы многие экскурсионные поездки. В Коктебель, в Старом Крыму мы посетили старинный армянский мужской монастырь Сурбхач, имение Харахский парк, это поселок Гаспро. Посетили Партеники парк Парадис или парк Айвазовского, кто как его называет. В конце прошлого месяца была организована поездка в парк Львов-Тайган. Все были просто в восторге. Всем понравилось, особенно возможность пообщаться с животными, ну, конечно же, селфи с маленькими тигрятами, львят. И это просто в восторге все были. Закупались билеты в Симферопольский цирк, в Евпаторийский дельфинарий, в Симферопольский театр драматический имени Горького. Благодаря сотрудничеству с руководителем Центра реабилитации и обучения инвалидов в городе Евпатории Щемянской Людмилой Александровной, в течение всего лета произведены поездки на море, специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями. Очень приятно, когда звонишь, вот, допустим, в тот же парк Тайган. В принципе, в этом парке нет каких-то льгот, абсолютно нет. Но когда мы вышли на связь с руководителем, в частности, с Зубковым Олегом Алексеевичем, без всяких разговоров он предоставил нам льготу 50% для наших групп, хотя ехало немало, 72 человека. Точно так же нам навстречу пошел и экскурсовод, библиотекарь Харахского имени Харахского парка, который самолично провела нам эту экскурсию. Точно так же, как Коктебель, вот на катерах нас тоже, у нас по льготе, то есть куда бы мы ни обращались, нам всегда идут навстречу, это очень приятно, и спасибо им большое за то, что они дают нам возможность нашим людям вот соприкоснуться и с духовным, и с прекрасным, и просто отдохнуть душой.
О некоторых поездках подробнее. В начале лета представители производственного объединения «Крымпласт» отправились в Коктебель на юго-восточный берег Крыма. Там их ждала морская прогулка и купание в открытом море. На обратном пути путники посетили армянский мужской монастырь Сарбхач в Старом Крыму. Монастырь был возведен в XIV веке и действует по сей день. Служитель монастыря провел экскурсию по средневековым постройкам.
Немножко хотел вам рассказать историю армянской церкви и разницу между армянскими и другими церквями. Армяне – первая нация, которая приняла христианство на государственном уровне. Это было в 301 году. Русские приняли христианство в 988 году. Когда армяне приняли христианство, в Армении было очень много христиан. Потому что в первом веке апостоли Фадей и Варфоломей приехали в Армению, учили нас христианство, создали христианские общины и погибли там. Они считаются основателями армянской церкви, поэтому армянская церковь называется армянской апостольской церковью, а не григорианской, как некоторые нас называют. Такой церкви не существует. До 451 года все церкви были едины и вместе провели три вселенских собора. Во время четвертого армяне не участвовали, потом не приняли новые изменения и тогда разделились. С армянами остались ассирийцы, копты, эфиопы, индийская церковь. И до сих пор мы и остальные церкви соблюдаем старые традиции ранних христиан. Поэтому у нас у всех церкви такие аскетичные, нет роскоши, нет богатства и нет иконостаса, как православная церковь. Иконостас появился только в 8 веке. Но у нас символ веры одно и то же. И литургия одно и то же, просто на разных языках. У нас литургия на староармянском языке. У нас, как и православных церквей, есть и ютяне, и все обряды Еще мы крестимся слева направо. В 1054 году, когда разделились католики и православные, православные взяли и поменяли. Делали справа налево. Но это все равно мы все говорим во имя Отца, Сына и Святого Духа. А какая разница слева направо или справа налево? Это одно и то же. В армянских храмах за упокой, за свечи, за здравие свечки можно ставить в любом месте. Нет у нас разделов, как в русском православном церкви. В любом месте можно ставить и то, и другое. Во всех армянских храмах на алтаре всегда изображение Святой Богородицы с младенцем Иисусом. Это не имеет значения, как храм называется. На алтаре должно быть изображение Святой Богородицы с младенцем Иисусом. Кроме нашей главной изображения, которое на алтаре, у нас в храме есть еще чудотворная икона Иисуса, находится там. Это спасный рукотворный, или, как люди называют, моргающий Иисус. Когда Иисус поднимался на Голгофу, и когда Он упал, женщина подошла, протерла пот, и на платке остался лик Иисуса. Таких икон всего 4 в мире, которые переписаны из этого платка. Один у нас есть, копия в Грузии, есть в Иерусалиме и есть в Ватикане. Почему называется моргающий Иисус? Потому что кто-то видит у него открытые глаза, кто-то видит закрытые глаза.
Работники производственного объединения «Крымпласт» в конце июня совершили поездку в поселок Аспра. Там они посетили парк Харакс, который находится на территории санатория Днепр. Имение и парк Харакс в начале 20 века заложил великий князь Георгий Михайлович Романов, рассказывает экскурсовод Татьяна.
В Тифлисе Георгий впервые любил Внену Чевчевадзе, девушку из старинного грузинского рода, откуда Грибоедов за 50 лет до этой Нины увезет свою Нину. То есть это тот род, откуда Грибоедов увез свою Нину. И Нина ответила ему взаимностью. Но Георгий великий князь. Он подходил под закон о престоле наследия. Закон, который вел еще Петр I, и он гласил, что Романов, который женился не на Ромне, был вынужден навсегда покинуть пределы России, без права въехать на территорию. И, конечно, никакой маме не хочется терять сына. И Ольга Федоровна, которая мама Георгия, которая отвечала в этой династии Романовской за браки, она бы не позволила сыну жениться не на Ромне. Она была женщина умная, понимала, что род Чевчевадзе гораздо старше, чем род Романовых, но не правящий. И совершенно неожиданно для себя находит союзницу в лице старой княгини Чевчевадзе, которая тоже понимала, что ее дочь не будет принята на равных среди европейских принцесс. Не желая для дочери такой не совсем завидной участи, она скажет довольно резко, что не быть тому, чтобы моя дочь, в жилах которой течет старинная княжеская кровь, была на задворках у каких-то заштатных германских принцесс. И молодые расстались. Уж слишком послушный был. И вот представьте себе, что даже по современным понятиям он не женился довольно долго, 37 лет. Но если для мужчины 37 лет это еще нормально, но Чевчевадзе вышла замуж тоже 37 лет. И, скорее всего, в честь первой любви, первую дочь Георгия Михайловича, которая родится в 901 году, он назовет Нина. А в той семье, в семье Чевчевадзе, родится сын Павел. И вот представьте себе, когда уже рухнет Российская империя, в Париже встретится юная Нина Романова и юный князь Павел Чевчевадзе. И в отличие от родителей, они не только полюбили друг друга, но и поженили. В 23-м году, а в 24-м у них родился единственный сын Давид Чевчевадзе, внук Георгия Михайловича. У Нины был великолепный брак по любви, она хорошую жизнь с мужем прожила. И вот представьте, какова судьба внука. Поступит в Ельский университет, начнется война. По окончании войны он его закончил и служит ЦРУ, служит переводчиком. Когда наш Громыко неоднократно, естественно, летал в Америку, был его личным переводчиком. И Светлана Аллилуева, когда уедет за границу, в Америку, она познакомится с Давидом Чевчевадзе. Они подружатся и на пару будут распевать грузинские песни.
Нельзя обойти вниманием еще одно мероприятие. Это поездка в Портонит на экскурсию в парке Айвазовского. Множество скульптур и объектов архитектуры Представители экзотической флоры и фауны украшают этот парк. Экскурсовод Наталья делится любопытными фактами.
Из древесины кедра жеванских изготавливались саркофаги фараонов. Вы знаете, саркофаг Тутанхамона был сработан в форме матрешки. Золотой саркофаг, затем саркофаг из древесины кедра ливанского и вновь золотой. Также из древесины кедра ливанского был построен дворец царя Соломона и, предположительно, Ноев ковчег. Потому что, по легенде, изначально кедры произрастали только в раю. Интересно то, что в шишках кедров никогда не бывает орехов, только мелкие семена вертолетики. И то, что мы привыкли называть орехи кедра сибирского, такого понятия в ботанике не существует вообще. Это ложное понятие. Ошибка идет еще со времен Петра I. Это орехи сосны сибирской. Но ни в коем случае не кедра. Так что более 300 лет сосновые орехи мы все упорно называем кедровыми или кедровыми. И, по-видимому, этого уже никогда не искоренить. Ну, не верите, не верите. Расскажу историю, почему так. Дело в том, что голландцы очень хорошо покупали древесину кедров для изготовления своих судов. И вот Петр I отправляет экспедицию в Сибирь. Говорит, везите кедры, будем продавать голландцам, нужны деньги, нужно возводить город. Отправилась экспедиция в Сибирь. Но как можно найти то, чего в природе не существует вообще? Дело в том, что в природе существует всего 4 вида кедров. Ливанский, атласский, гималайский и короткохвойный. Сибирского кедра никогда не было и не будет, как бы мы с вами этого не хотели. Естественно, его не нашли. Но под видом древесины кедра голландцам начинают продавать древесину сосны. Голландцы очень быстро обнаружили обман, уличили в нем Петра I, и на тот момент были предъявлены очень серьезные претензии. Просто мировой скандал грозил. И тогда каким-то там задним числом выходит указ, по которому оказывается, что испокон веков это дерево в Сибири у нас называлось кедром сибирским, а никакой не сосной. Поэтому с нашей стороны обмана нет, а вы хотите берите, не хотите не берите. И все кивали головой, утверждая, что да, действительно, это дерево всегда у нас называлось кедром сибирским. А мы продолжаем традиции. По-прежнему сосновые орехи мы называем кедровыми. Именно поэтому сейчас в ботанике уже вводится новое понятие – сосна кедровая.
Представитель Симферопольской местной организации ВОЗ Ольга Кираджиева делится впечатлениями о парке Айвазовского.
Экскурсия была интересной. Вообще экскурсовод очень хорошо рассказывал. Интересно. Парк замечательный. Очень красиво. Красивые статуи. Много растений интересных. Успели и нафотографироваться, нагуляться, да надышаться воздухом чистым, морским. Было классно, было здорово. Нам понравилось. Еще позовут, еще поедем.
У водопада в парке Айвазовского эмоциями делится представитель Симферопольской местной организации ВОЗ Максим Красный.
Ну что, я в принципе на ЮБК впервые, хотя долго уже в Крыму живу. Атмосфера мне очень нравится. Большинство, конечно, растений, там экспонатов я посмотреть не могу. Но здорово, дышится вообще классно, запахи суперские. Вообще, ну словами, в принципе, не передать. Бомба, атмосфера супер.
Крым богат на достопримечательности. И даже местные жители продолжают открывать для себя новые уголки полуострова. У микрофона была Кристина Рябуха, звукорежиссер Андрей Прошкин. До новых встреч на радио ВОЗ Крым.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения «Крымпласт».